Микла, Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Съезд сторонников Михаила Касьянова. История и перспективы уголовного дела томского мэра. Фестиваль российского вина. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской политической поствыборной темы. Народно-демократический союз сегодня открывает свой внеочередной съезд, на котором должно быть принято решение о выдвижении Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Одновременно оппозиционные молодежные политические лидеры провели круглый стол, на котором призвали объединиться на демократической основе и бороться с нынешней властью. Молодые члены «Яблоко», «СПС», «КПРФ» и других партий считают, что для создания новой политической силы не обязательно сразу создавать свою независимую партию. Впрочем, участники круглого стола уверены, что выборы президента станут таким же фарсом, каким, как они считают, были состоявшиеся выборы в Государственную Думу. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сторонники экс-премьера Михаила Касьянова проведут в Москве два дня. Сегодня пройдет третий внеочередной съезд активистов Союза. Эту информацию Радио Свобода подтвердила советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Основной вопрос, который обсудят делегаты съезда, а их будет более 120 человек, это участие РНДС в президентской кампании. Планируется, что по итогам съезда будет принято решение о начале процедуры выдвижения Михаила Касьянова кандидата в президенты. И на следующий день должно состояться собрание инициативной группы в поддержке самовыдвижения кандидата на должность президента Михаила Касьянова.
Вчера в Центральном доме журналиста за один стол села оппозиционная политическая молодежь. Тема встречи звучала так – смерть российской оппозиции и возможность ее возрождения. Организовал эту дискуссию Национальное русское освободительное движение, сокращенно «Народ». Перед началом круглого стола один из его участников предложил почтить минутой молчания умершую в это воскресенье оппозицию. С этим абсолютное большинство делегатов не согласилось. Власть развела оппозицию, как это делают лохотронщики у Белорусского вокзала. Одним обещали финансирование, других обещали не трогать и позволить продолжить свое существование. Так начал свое выступление сопредседатель новоявленного движения «Народ» Алексей Навальный. Вот и на предстоящих президентских выборах произойдет то же самое.
Основные переговоры относительно выдвижения единого кандидата сводятся к тому, а какой же расклад в Кремле, кого могут зарегистрировать, кого не могут зарегистрировать и так далее. Нам представляется достаточно очевидным, что только выдвижение единого оппозиционного кандидата от всех сил, не только от демократических или тем более либеральных, может позволить оппозиции действительно сыграть большую игру. Однако, к сожалению, вот логика событий показывает, что и в этот раз ничего такого не произойдет. И действительно снова межклановые противоречия помешают выдвинуть нам единого кандидата от всех оппозиционных сил. В этой ситуации мы можем расценивать действия системной оппозиции только одним словом – предательство. Причем это предательство коммерческое, отказ от политической борьбы в обмен на какие-то материальные блага, какие-то средства, которые позволяют существовать системным партиям вот в этом виде.
Алексей Навальный и движение «Народ» призывает оппозиционных молодых политиков объединиться на национально-демократических идеалах. При этом сегодня нет необходимости в создании партии.
Мы считаем, что ради достижения этой главной цели и задачи оппозиции должна объединиться на внеидеологической основе. Мы видим, что власть объединена на внеидеологической основе. Никакой идеологии, собственно говоря, нет. Есть какое-то банальное запугивание над 90-ми годами. Нельзя же на самом деле считать идеологией то, что разрешите нам воровать, а мы вам в обмен проведем олимпиаду. Если мы к этому не готовы, тогда нужно сразу отказаться от реальной политической борьбы. В рамках этого внеидеологического объединения нужно стремиться к синтезу левых идей, идей демократических и идей национальных. И только таким образом можем двигаться дальше. Важнейший организационный принцип построения оппозиции заключается в том, что по нашему глубочайшему убеждению партийная модель строительства оппозиции себя полностью исчерпала. Что такое партия сейчас? Это огромный механизм, аппарат, который потребляет в год не меньше 3 миллионов долларов и при этом полностью находится в зависимости от администрации президента, Минюста и так далее.
Петр Милосердов, который теперь состоит одновременно в КПРФ и Движении «Народ», в своем выступлении рассказал, почему провалились все попытки объединения оппозиции, и она с треском проиграла выборы.
Большинство лидеров оппозиции, как системной, так и внесистемной, принадлежат к советской политической культуре эпохи застоя. Это люди с советским мышлением, а не с мышлением секретаря парткомов, правкомов, членов КПСС. Сейчас, когда советская, постсоветская эпоха подходит к концу, по сути, результат выборов – это диагноз всей постсоветской системе партийной РФ. Все, она сдохла, она сгорела. Они получили считанные проценты, унизительные для них. Получили объективно, по большому счету. Как говорил товарищ Троцкий, в будущее возьмут не всех. Я думаю, что фамилии Явлин, Зюганова, мы через 2 года не увидим нигде эти фамилии. И тут большой вопрос для тех лидеров оппозиции, которые еще имеют шанс на будущее. Я думаю, что к этим людям относятся Белых, например. Я думаю, что к этим людям относятся Рогозин, например. То есть этим людям надо быстро определяться. Ребята, либо вы еще играете в те шулерские игры, либо вы уже от этого отказываетесь.
Илья Яшин из «Молодежного яблока» сравнил предлагаемую национал-демократическую модель с последними цветными революциями.
Сравнение с национал-демократическим характером гражданских движений на Украине, в Грузии и в Сербии мне представляются не очень уместными, потому что, ну, по крайней мере, в странах бывшего СНГ такие движения действительно носили во многом национал-демократический характер, но национал-демократический характер такого движения подразумевает наличие внешнего врага, внешнего оппонента. И не секрет, что таким оппонентом и в Грузии, и на Украине был большой северный брат. А у нас кто будет оппонентом? У нас такого большого северного брата нет. Кто этим оппонентом будет? Соединенные Штаты Америки? По национальному признаку мы будем определять. Это очень опасная игра.
Использовал круглый стол Илья Яшин и для собственного громкого политического заявления. Молодой яблочник выступает за смену главы партии «Яблоко».
Самый болезненный вопрос для «Яблока» на сегодняшний день – это смена лидера. Этот вопрос очевидно будет ставиться. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в «Яблоке» нет человека, который в открытую бросил бы вызов Григорию Явлинскому. Я уже сейчас говорю о том, что без альтернативных выборов в «Яблоке» не будет. Если никто не найдет себе мужества выдвинуть свою кандидатуру против Явлинского, значит, это буду делать я. И мы об этом заявляем уже сейчас.
Движение «Народ» и национал-демократическую идею готовы поддержать даже молодые коммунисты, говорит член Союза коммунистической молодежи Дмитрий Черный.
Обязательно будем участвовать в рамках нового собирающейся, по-новому собирающейся оппозиции в любых мероприятиях, если это будет оппозиция действия. Да, потому что действие, оно совершенно четко показывает, кто собрался, да, что это за говорящие головы и как бы чего они будут добиваться. На поле борьбы за демократические права мы будем с большим удовольствием бороться, потому что всем понятно, что выборы были сфальсифицированы. Вот. Это понятно даже тем господам нашим из ЦК, которые пользуются их результатом.
Взрослое поколение оппозиционных политиков на круглом столе представлял член Президиума Народно-демократического союза России Иван Стариков.
На негативе можно некоторое время строить избирательную кампанию, оппозиционную деятельность. Но мне бы хотелось, поскольку я активный участник оранжевой революции, там был определенный позитив в оранжевой революции, в частности, то, что на Майдане Незалежности, помимо говорящих голов политических лидеров, оппозиционных в том числе, были и, если хотите, молодежные там ансамбли, начиная там с «Вопли Видоплясова», Олега Скрипки и других, там родилась особая субкультура, в том числе и молодежная. Мне кажется, необходимо в дальнейшем выскочить вот из этого угрюмого противостояния с властью, а начать определенным образом нести определенный позитив.
Нам не нужна суета в предбанниках кремлевских чиновников. Главное – желание создать новую власть и воля к победе. Так подвели итог встречи молодые оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Имущество телекомпании «Имеди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. И новость, которую мы только что обсуждали на «Волнах свободы». На съезде Российского народно-демократического союза ожидается, сегодня он открывается, ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Через примерно 2 часа прямое включение нашего корреспондента в рамках нашей программы, информационной программы «Время свободы». Он находится на этом съезде, он расскажет о том, как он открывается, и подробнее уже о ходе этого мероприятия среди других важных тем. тем, политических и неполитических, в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Разговор на российские политические темы мы продолжим сейчас в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера были примечательные мероприятия в Москве. Это и движение «Наши» праздновали победу «Единой России» партии Путина на выборах в Государственную Думу. И потом появились какие-то, или наоборот не появились, мнения самые различные. Какие-то мишки, которые хотели назвать Путина главным мишкой страны, но то ли назвали, то ли не назвали, непонятно. Как на все это реагируют европейские журналисты? На вот то, как сейчас относятся к Путину после выборов?
Знаете, английский еженедельник «Экономист» пытается объяснить, я думаю, что вопрос до сих пор не получил ясного ответа, почему все-таки понадобилось объявлять прошедшие парламентские выборы референдумом о доверии Путину. Это странно, пишет журнал, поскольку рейтинг Путина близок к 80%. Зачем было нервничать и что пытался доказать российский президент? Он определенно хочет сохранить жесткий контроль над властью через 3 месяца после окончания своего второго срока на президентской должности. Однако простейшим способом достичь этого было бы внести год тому назад поправки в Конституцию. Это позволило бы ему остаться. Уважение к закону никогда не было самой сильной стороной Путина. Расшифровывать истинные мотивы Путина – дело зыбкое. Возможно, до самого последнего времени он искренне хотел уйти из Кремля и стать международным деятелем, купающимся в роскоши и почтении. Оставшись, он мог бы стать заложником тех, кто стремится защищать свои и финансовые интересы. Как выразился один олигарх ельцинской эпохи, останешься на третий срок, вообще никуда не уйдешь. В таком случае почему же он передумал? Ответ почти наверняка следует искать во все более яростном и открытом соперничестве между кремлевскими политическими кланами. Несмотря на все свои речи об угрозе извне и внутренних врагах, по-настоящему Путин страшится собственного окружения и войны между кланами. Путин, попавший в капкан собственной системы, по-видимому, пришел к выводу, что не может полагаться ни на одну фракцию. Все, что он мог сделать, говорит Лилия Шевцова, старший научный сотрудник Carnegie Moscow Center, это обратиться напрямую к нации. Именно поэтому он превратил парламентские выборы в демонстрацию своей власти. Убедить в его силе было необходимо не российский народ или внешний мир, а элиту самого Путина.
Надо сказать, что обращение это было, по крайней мере, как это выглядело, довольно неубедительным. Так не обращаются к народам, к народу и с народом таким странным образом. Давайте от российских политических тем перейдем к украинским. Формируется правительство, кандидатура Юлии Тимошенко внесена в Верховную Раду, и, казалось бы, спором, многочисленным спором в украинской политической элите приходит, ну, по крайней мере, временный конец. Что пишут журналы и газеты?
Ну, вот новый шанс для Юлии Тимошенко, статья в немецкой Die Presse, и, в общем, интонация как бы не слишком оптимистичная. Первым ответственным испытанием хрупкой оранжевой коалиции на прочность стали выборы спикера, состоявшиеся в середине этой недели. На голосование была поставлена кандидатура Арсения Яценюка, кандидата прозападной по коалиции. И коалиция устояла. Яценюк получил 227 голосов. Несмотря на этот первый успех, прежний глава правительства Янукович очень сомневается в том, что правительственная коалиция будет работать по-настоящему эффективно. С ее склонностью к безудержному популизму Тимошенко во время переговоров по созданию коалиции постоянно удивляла своих партнеров. Так, недавно она потребовала ликвидации воинского призыва и перехода Украины с 1 января 2008 года к профессиональной армии. Затем, к ужасу финансистов, она заявила, что в качестве премьер-министра в течение 2 лет возместит гражданам их вклады, которые те потеряли после распада СССР. Мнение президента Ющенко относительно данных планов однозначно. И тот, и другой он уже публично объявил химерами.
Андрей, спасибо большое. Андрей Бабицкий, мой коллега в студии «Свободы», познакомил нас с обзором свежих европейских газет. В рамках информационной программы «Время свободы» мы продолжим разговор о российской политике. В Москве прошла пресс-конференция спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он заявил, что баллотироваться на президентский пост не будет, и предсказал Владимиру Путину блестящее политическое будущее. Это была, конечно, цитата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сергей Миронов проинформировал.
Наши инициативы касаются вопросов образования, вопросов бюджета, вопросов социальной сферы, вопросов рыбохозяйственного комплекса. Это те законодательные инициативы, которые готовит Совет Федерации. Но я, пользуюсь этим вопросом, хочу напомнить, что партия «Справедливая Россия», которая прошла в Государственную Думу, имеет в своем портфеле более 150 законопроектов, которые были уже подготовлены, которые мы будем готовы вносить в Государственную Думу 5-го созыва. Мы отклонили в общей сложности 10 законов Совета Федерации, но один из них важнейший, правда, это был еще весной, это закон о знамени Победы. Я считаю, что это была принципиальная позиция Совета Федерации. Мы провели очень много кадровых назначений, мы вовремя отреагировали на ситуацию по росту цен. Кстати, сегодня мы вынуждены были принять специальное обращение к правительству по поводу роста цен на горюче-смазочные материалы, прежде всего на дизтопливо и на бензин. Потому что у людей создается впечатление, вот выборы прошли, и значит, цены вновь погнались вверх. Это неправильно, и мы считаем, что правительство должно четко контролировать и не допускать таких ценовых скачков.
Я задал председателю Совета Федерации три вопроса. Собирается ли он баллотироваться в президенты? Каково, на его взгляд, политическое будущее Владимира Путина? И покинет ли он пост председателя Совета Федерации в связи с избранием в Государственную Думу?
В порядке поступления отвечаю. Я не буду баллотироваться на пост президента. Я считаю себя профессиональным законодателем. И в этой связи сразу отвечаю на третий вопрос. Я остаюсь работать в Совете Федерации на посту председателя Совета Федерации. Второй вопрос о политическом будущем Владимира Владимировича Путина. Ну, во-первых, с моей точки зрения, у него будет блестящее политическое будущее. А где это будущее будет им обретено, знает только он сам.
Совет Федерации подводит годовой итог. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Исполнился год со дня ареста мэра Томска Александра Макарова. Главу Томска задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и вымогательстве. И вот спустя год суд по делу Макарова так и не начался. Срок содержания под стражей продлен еще на 3 месяца, до марта 2008-го. Как оценивают перспективы дела защиты и обвинений, что изменилось за год следствия, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Уже год томский мэр находится в СИЗО. Следствие закончено. Материалы по делу, а их 61 том, переданы защите для ознакомления. Накануне годовщины ареста областной суд решал, продлить срок содержания под стражей или нет. Впервые за год судебное заседание было открытым. На этом настаивал сам Александр Макаров, обращаясь к судье.
Я вообще полагаю, что закрытость заседания судебного, тем более в таком достаточно простом деле, где все ясно, и не надо раскрывать тут какие-то тайны, она настораживает. Если бы прокуратура, если бы следствие и суды, которые были до этого, ничего не боялись, не боялись гласности и открытости, темные, приятные дела, бесчестные дела делаются только вот в таком закрытом режиме.
Защита просила учесть возраст и состояние здоровья Александра Макарова и отпустить его под домашний арест. Поручителем в суде выступил епископ Томский Асиновский Ростислав. Но суд принял доводы прокуратуры, как и все предыдущие разы, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
Те доказательства, которые мы просили к делу приобщить, те ходатайства, которые мы заявляли, ни одно из которых не было удовлетворено, вот это действительно фактор объективный. Вот это действительно свидетельствует о том, что правосудия у нас просто нет. Состязательности сторон у нас просто нет. Что игра идет в одну ворота. У нас, казалось бы, прошел год, читаем Уголовно-процессуальный кодекс, там четко написано, должны быть исключительные обстоятельства для того, чтобы продлить человеку срок задержания на срок более 12 месяцев. Что мы видим? Вот что у нас было представлено 3 сентября, тот пакет материалов, да, вот он один-один, копейка в копейку, был представлен вчера суду.
Год назад мэра Макарова задержали в рабочем кабинете. Во время обысков у него обнаружили крупную сумму денег, рассказывал журналистам следователь прокуратуры Павел Сбышко.
Эти деньги, они являются вещественными доказательствами. Как я уже предупреждал некоторых томичей, некоторые индивидуальные денежные купюры, они получили для нас особое значение. Мы же предупреждали, приходите сами.
Еще прокуратура обещала, что в деле появятся новые фигуранты. Спустя несколько месяцев новые обвинения в деле Макарова появились, новых фигурантов нет. Вот как на вопрос «почему» отвечает главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Ну, у нас ведь другие дела, там не все связано бывает, что одним делом только в этом деле. В этом деле тех, кого касается. Мы тоже свои силы рассчитываем, сколько мы можем в настоящий момент делать их, организовать их рассмотрение, нормальную работу по ним построить.
Вообще прокуратура за все время следствия по делу томского мэра комментарии дает неохотно. Год назад главный прокурор Панов заявил журналистам.
С одной стороны, нас обвиняет там пресса или какая там, кто-то тебя оппозиционирует как демократическое или недемократическое. Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Ну, вообще-то, наше, так сказать, место борьбы двух состязательных раз провозгласили у нас. Это вот барьер в суде. Вот мы там не должны оппонировать друг другу, доказывать что-то и так далее.
Арест мэра Томска Александра Макарова – это политика или криминал? Вопрос, определенного ответа на который нет до сих пор. 6 декабря мэра арестовали, 7-го исключили из партии «Единая Россия». Однопартийцы назвали это совпадением, но буквально накануне ареста Макаров активно и жестко критиковал инициативу «Единой России» по отмене выборов мэра.
Я вот честно могу заодно сказать, если человек понимает вообще хоть что-то в системе управления, если человек вообще обладает хотя бы малейшей политической культурой, он никогда на это не пойдет. Он никогда такую инициативу не проявит. То есть я хочу сказать, что вот все инициаторы не от большого ума это делают. У меня складывается такое впечатление, что некоторые люди в партии, у них доминирует инстинкт самосохранения.
За год следствия в деле мэра Томска появилось 13 эпизодов. Обвиняют Макарова и в превышении должностных полномочий, и в получении взятки, и в незаконной предпринимательской деятельности, и в хранении и употреблении наркотиков. Виновен или нет, должен решать суд.
Это должен решать суд, но суд должен быть объективный, который будет работать в рамках всех принципов правосудия. Уголовного судопроизводства. А то, что мы имеем на сегодняшний день, это просто закатывание в асфальт. Вот и все. Не знаю, по каким причинам. По причинам личной неприязни, по причинам политической неприязни, по причинам политической конкуренции, показательности. Их может быть на самом деле множество. Я не буду сейчас громкие слова говорить, политическая репрессия, какая-то еще, но это репрессия. Это настоящая, это работа репрессивной машины.
Сказал адвокат Александра Макарова Виктор Бакуревич. Защита отстраненного мэра и сам Макаров по последнюю надежду возлагают на суд присяжных. Суд по делу томского мэра начнется уже в 2008 году. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я летел на украинских авиалиниях, и мне подали большой стакан медовой водки с перцем. Так что я уже прилетел в Киев в таком приподнятом настроении.
Немцы в Киеве. Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вечно жить здесь я не смог бы, потому что в конце концов я по менталитету, по образу жизни, да, я немец.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова политологи Владимир Жарихин и Владимир Фисенко. Обсуждаться будет формирование нового украинского правительства. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова, кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Ему предъявлено предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Он также подтвердил, что в будущий вторник состоится голосование по кандидатуре премьера. Имущество телекомпании и меди практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси. В Нахичеване проведен обыск в ресурсном центре по правам человека. Изъяты компьютеры и документы. Обыску предшествовал арест корреспондента «Радио Свобода» в Азербайджане Ильгара Насибова. Центр возглавляет его жена, тоже корреспондент нашего радио. Союз НАТО не допустит никаких беспорядков в Косове ни сейчас, ни в будущем, предупредил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер. Центральное разведывательное управление США уничтожило видеозаписи так называемых «жестких допросов подозреваемых в терроризме». Глава ЦРУ Майкл Хайден объяснил это соображениями безопасности. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 7 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 декабря 1969 года. Предисловие к американскому изданию книги Аркадия Беленкова «Гибель и сдача советского интеллигента» Юрий Олеша. У микрофона автор.
А Юрий Олеша старательно и привычно пишет, что он всегда был великомучеником, великопостником и девственником и никогда не согрешил с любимой партией. Это серьезнейшее социально-историческое заблуждение. Юрий Олеша согрешил. Указанный факт имел чрезвычайно тяжелые последствия. Он заразился и умер. Из 36 лет своей писательской жизни, 26 лет, Олеша писал, не упуская ничего из классического советского репертуара. Про Ленина, про Сталина, про Хрущева, о бдительности, борьбе за мир и обожаемой партии. Как член комиссии по литературному наследству Юрия Карловича Олеша, первый открывший его архив, я заявляю, и в рукописном наследстве Олеши нет ничего, чего нельзя было бы напечатать при любой советской власти. Сталинской, хрущевской, гитлеровской, чингисхановской. Я написал книгу, в которой пытался рассказать о том, что советская власть может растоптать почти все и делает это особенно хорошо тогда, когда ей не оказывают сопротивления. Когда ей оказывают сопротивление, она может убить, как убила Мандельштама, может пойти на компромисс, как пошла Зощенко, и отступить, если с ней борются не уступившие и не сдавшиеся художники Ахматова, Булгаков, Солженицын. Юрий Карлович Олеша не оказывал сопротивления советской власти. Улыбаясь и раскланиваясь, Юрий Карлович готовно шел навстречу ее желаниям. Так как при этом он шел с восхитительными, удивительными и умопомрачительными метафорами на устах, и очень много, даже излишне много, пил, что, как известно в нашем Отечестве, часто рассматривается как ответ художника на социальную неудовлетворенность, то в тех кругах интеллигенции, которая всеми силами старалась понравиться любимой партии и обожаемому правительству, и в то же время предстать в глазах всего на свете прогрессивного человечества необыкновенно либеральной, Виктор Шкловской, Валентин Катаев, Илья Оренбург, ему за заслуги была создана прекрасная репутация великомученика, великопостника, девственника и героя. Эту ненаучную концепцию я старался развеять книгой, в которой рассказывается о том, что если интеллигент сдается советской власти, то он погибает.
Аркадий Беленков. Авторское чтение предисловия книги «Гибель и сдача советского интеллигента». Юрий Олеша. Радио «Свобода». 7 декабря 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Разговор о культуре мы продолжим новостями культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанц.
Дети.
деятели культуры Франции критически отреагировали на публикацию в американском еженедельнике «Тайм», в которой старейший журналист Дон Моррисон упрекает французское кино, литературу, изобразительное искусство и музыку в провинциализме, преобладающем в культурной жизни Франции, несмотря на огромные государственные субсидии, направленные на сохранение культурной уникальности страны. Он также называет современные французские фильмы «милыми, малобюджетными пустышками для внутреннего потребления». В ответ старейший французский писатель Морис Дрюон обвинил американского журналиста в смешивании культуры и шоу-бизнеса. Другие оппоненты отвергли упреки Моррисона как сугубо меркантильные, а журнал «Nouvelle Observateur» заявил, что американцы сводят Францию к формуле «Де Голь плюс Сартр плюс Багет плюс грудь Софи Марсо». В столице Тайваня, Тайпее, рабочие приступили к ликвидации иероглифов, начертанных на мемориале имени Чан Кайши, основателя независимого Тайваня. Эта акция проводится в рамках кампании по дегероизации генералиссимуса, с именем которого связаны репрессии и подавление свобод. Власти намерены также переименовать аэропорт, названный в честь Чан Кайши, и демонтировать памятники этого военного и государственного деятеля, бывшего президентом Тайваня в течение четверти века до смерти в 1975 году. Питтсбургский симфонический оркестр получит из благотворительных фондов $5.5 миллиона на международные турне в 2011 году. В январе оркестр начнет турне по 13 городам Испании. Представитель одного из фондов заявил, что решение поддержать оркестр мотивировано желанием популяризировать город Питтсбург во всем мире. В июне 2009 года в Стокгольме откроется музей легендарной поп-группы «Абба». Он разместится в трехэтажном комплексе. Музыканты, чьи песни были чрезвычайно популярны в 70-е и начале 80-х, поддержали проект. Английский кинорежиссер и кинодраматург, постановщик картины «Красота по-американски» Сэм Мендес впервые поставит оперу, которую покажут на оперном фестивале в Глайндборне. Оперный дебют Мендеса «Дон Жуан Моцарта». Премьера состоится в 2010 году. В ближайшие 5 лет в Гонконге станет вдвое больше кафе. Это связано с тем, что жители города все реже пьют зеленый и жасминовый чай, предпочитая эспрессо и капучино. В настоящее время в Гонконге насчитывается 500 кафе. Чашка кофе в сети кафе Pacific Coffee или Starbucks стоит чуть больше $3 США.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И еще одна любопытная новость. В Москве впервые пройдет 2-дневный фестиваль российских вин. Свое участие в нем подтвердили почти 80 производителей из 14 регионов России. По словам пресс-атташе фестиваля Владимира Скрипниченко, главная задача организаторов – изменить отношение потребителей к российским винам. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Для того, чтобы привлечь к участию в фестивале профессионалов российского винодельческого рынка, его организаторы Министерства сельского хозяйства, правительство Москвы и акционерное общество Всероссийский выставочный центр, на территории которого и пройдет фестиваль, подготовили большую деловую программу. Во главу угла поставлено обсуждение перспектив развития виноградарства и виноделия в России. Рассказывает пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко.
В первую очередь для профессионалов это будет бизнес-диалог производителей винодельческой продукции с представителями ведущих торговых сетей. Также будет проведен большой, очень круглый стол, который будет посвящен более такой стратегической проблеме. Это перспективам развития виноградарства и виноделия в России. Первый фестиваль, который мы проводим, поскольку он первый, то сама идея включает в себя то, что это все-таки фестиваль российских вин. Потому что потребители, наверное, все-таки к несчастью нашей индустрии, винодельческой, виноградовской, знают, что есть российские вина, они как бы не сегментированы в потребительском восприятии, а есть еще вина чилийские, калифорнийские, австралийские, итальянские, французские и так далее, так далее, так далее. И к ним отношение более теплое. Наша стратегическая задача изменить это восприятие российского вина и доказать то, что наши виноделы тоже могут готовить прекрасное вино.
После запрета на ввоз в Россию молдавского и грузинского вин выросла закупка иностранной продукции. По данным специалистов, доля вин из-за рубежа на российском рынке составляет сегодня почти 60%. Однако не каждому покупателю оно по карману. А вот за более дешевым российским вином в сознании потребителей прочно закрепился имидж некачественного напитка. Владимир Скрипниченко уверен, что участники фестиваля заинтересованы в представлении продукции, отвечающей международным стандартам качества.
Вы понимаете, что поскольку к нам приезжает практически сотня предприятий из различных регионов России, каждое предприятие старается привезти в Москву продукцию, которая отвечает не только международным стандартам и государственным стандартам производства вина, но и какие-то уникальные вина, которые не пробовали еще российские потребители, либо которые не настолько распространены здесь, в Москве.
О том, как пройдет первый фестиваль российских вин, рассказывал пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко. Ольга Вахонечева для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Садовник Дона Вито. Комментарий-притча московской журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала, посвященный все тому же пресловутому интервью Олега Шварцмана газете «Коммерсант».
У Дона Вито был садовник. Он часто видел, как в дом заезжали большие черные машины, и из них выходили молчаливые, уверенные в себе люди. Однажды он видел, как из дома выносили труп. Другой раз, как в багажник машины укладывали взрывчатку. Через день он узнал, что машина взорвалась вместе со взрывчаткой и каким-то крутым судьей. Наш садовник очень гордился, что служит у Дона Вито. Он рассказывал в соседней булочной, что служит у Дона Вито. Он рассказывал это рыбнику, почтальону и сторожу. Они почтительно затрепетали. Потом садовника Дона Вито понесло. Вот он уже толкает спич перед международными акционерами. Вот он уже влезает в государственный тендер. Всюду он говорит «Я и Дон Вито». И ему верят, потому что про Дона Вито все знают. В конце концов, бедному садовнику ударяет в голову так, что он решает оповестить весь мир о своих с Доном Вито планах. Дает интервью «Коммерсанту», правит его, подписывает и ожидает нового урожая инвесторов. Утром Дон Вито читает «Коммерсант», и челюсть его падает об стол.
Юлия Латынина пишет, что господин Шварцман представил нам бесценный инсайт о том, как думают, что делают и какими ценностями руководствуются нынешние хозяева жизни. Во второй, собственно, раз, как считает автор комментария в ЕЖ, первый раз был Андрей Луговой.
Чем замечателен предполагаемый убийца Литвиненко Андрей Луговой? Да именно тем, что он, конечно, не чекист, а бизнесмен. Вляпавшись по самый кончик таблицы Менделеева, наш бывший чекист отнюдь не спешит исчезнуть. Наоборот, он тут же торопится себя всюду засветить. Он появляется во всех СМИ, лезет в Думу, дает пресс-конференции и вообще спешит сформулировать внешнюю политику России так, как она нужна подозреваемому Луговому. Представьте себе Рамона Меркадера, который публично обещает занять место Сталина, или Джеймса Бонда, который публично же критикует МИ-6 за ее политику. И вы поймете, чем отличается российское государство от любого вменяемого государства, тоталитарного ли, демократического ли.
Главное, по словам Юлии Латыниной, то, что мы теперь вправе воскликнуть. Если так действовало имя садовника Дона Вито, то какова же власть самого Дона Вито?
Сумасшествие – вещь социально обусловленная. Человек себя может вообразить Наполеоном, только если кто-то Наполеоном является. И вот в данном случае, конечно, пример господина Шварцмана это подтверждает. И вот еще очень интересный момент, что у нас вот существует ощущение, что все можно делать с помощью сильного государства. Так парадокс заключается в том, что с помощью сильного государства нифига нельзя делать, потому что, а, государство не сильное, оно раздробленное, и, б, на каждого Шварцмана найдется свой антишварцман. Главная проблема вот всей структуры, которая выстроена, там, в принципе, отсутствует понятие верности во все стороны. Садовник думает только о том, чтобы приписать за себе заслуги Дона, а Дон думает только о том, какой паршивый садовник.
Мнение Юлии Латыниной. Садовник Дона Вито. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Радио «Свобода». Новости.
В Саратове лидер Объединенного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. На съезде Российского народного демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит спортивная тема, впрочем, имеющая отношение к экономике. Речь пойдет о том, как канадский город Ванкувер готовится к проведению зимней Олимпиады 2010 года. Рассказывает наш корреспондент Владимир Морозов.
12 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувер начнутся зимние Олимпийские игры. Об этом кричат многочисленные плакаты, щедро расставленные на улицах. О том же говорят по телевидению и по радио. Власти Канады, провинции Британская Колумбия и города Ванкувер рассказывают, какие выгоды они получают здесь от проведения Олимпиады. Говорит специалист по недвижимости Стэн Гамильтон.
Началось огромное строительство. Появилось большое число новых рабочих мест. Надеюсь, что Олимпиада и в будущем поможет нам привлекать в Ванкувер и в Канаду вообще дополнительные капиталовложения.
Мистер Гамильтон, обычно строительство такого масштаба приводит к подорожанию недвижимости, в частности, жилья. Как отразится олимпийский бум на вас лично? Вы живете в Ванкувере?
Я живу в Ванкувере. В нашем районе все давно застроено, но цены на дома, конечно, повысились. Меня и других старожилов это почти не коснулось. У нас давно есть жилье. Но если вы молодой человек и хотите купить дом, то теперь сделать это гораздо труднее.
В других районах на месте недорогих домов и квартир поднимаются роскошные отели и дорогие кондо. Уже сегодня в Ванкувере самое дорогое в Канаде жилье. Даже не дом, а просто квартира в центре стоит в среднем 330 тысяч долларов. Но это всего 65 квадратных метров, считая прихожую, коридор, кухню и чуланы. Как всегда, устроители любой Олимпиады рассчитывают, что она окажет долговременное благотворное воздействие на местную экономику. В частности, оживит индустрию туризма, считает экономист Джим Брендер. Мистер Брендер, каким образом? Ведь Ванкувер находится на западном побережье. Я прикинул, от нашего Нью-Йорка это так далеко, и не только от Нью-Йорка.
Да, Ванкувер расположен далеко от основных густонаселенных районов и даже от центра американского континента. До нас далеко добираться и европейцам. Но мы рассчитываем, что в связи с Олимпиадой и после нее намного увеличится поток туристов из Японии, Гонконга, Тайваня и даже из Китая и Кореи.
Олимпиада продлится 16 дней. На ее подготовку и проведение правительство Канады, провинции Британская Колумбия и города Ванкувер затратят 2,5 миллиарда долларов. Как будут распределяться ломти этого жирного пирога?
В Афинах перед Олимпиадой построили 3000 субсидированных квартир для малоимущих. В Лондоне к Олимпиаде 2012 года строят 4500 квартир. В Ванкувере всего 200.
А нужно не менее 3000, считает Дэвид Иби, сотрудник общественной организации Advocacy Group.
Город, правительство, провинции и федеральные надавали обещания, когда участвовали в борьбе за право провести Олимпиаду 2010. Но когда они эту борьбу выиграли, то, как и многие другие политики, они забыли о своих обещаниях.
Власти, в частности, собирались ускорить рассмотрение жалоб местных индейцев. Последние утверждают, что часть так называемых общественных земель на самом деле принадлежит племенам, которые жили на территории нынешней Канады до прихода европейцев. Рассказывает профессор университета провинции Британская Колумбия Морис Ливай.
Да, индейцы заявляют, что некоторые земли должны принадлежать им. Это давний юридический и политический спор. В преддверии Олимпиады он разгорелся с новой силой. Так что сейчас проходят довольно деликатные переговоры.
Переговоры явно затянулись. Недавно в знак протеста индейцы украли из мэрии олимпийский флаг. Этот отчаянный шаг трудно оправдать, но понять можно.
Вместо того, чтобы обеспечить жильем бездомных, их пытаются вытеснить из города с помощью специально нанятой армии вышибал. Дошло до того, что власти стали запирать бачки для сбора мусора. Бездомные нищие теперь не смогут рыться там в поисках бутылок или банок, чтобы сдать их и получить свои жалкие центы.
По данным общественных организаций, сегодня в Ванкувере 2300 бездомных, а к началу Олимпиады их может стать от 4 до 10 тысяч. Это намного превысит ожидаемое число спортсменов и организаторов соревнований. Председатель общественной коалиции по контролю за подготовкой к Олимпиаде, профессор университета Британской Колумбии Роберт Ван Венсберге, считает, что еще не все потеряно, и у правительства есть время наверстать упущенное. Хотя последний отчет коалиции напоминает о печальном опыте американцев. Организаторы зимней Олимпиады 2002 года в городе Солт-Лейк, штат Юта, обещали городу 2500 новых субсидированных квартир, но построили только 150.
Владимир Морозов о том, как канадский город Ванкувер готовится к проведению зимней Олимпиады 2010. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Речь пойдет о Королевском британском легионе, крупнейшей общественной организации страны, объединяющей ветеранов войны, бывших военнослужащих и членов их семей. О том, какую роль играет легион в жизни Соединенного Королевства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Каждую осень, недели за три до Дня Поминовения, на улицах британских городов появляются мужчины и женщины с искусственным цветком красного мака в петлицах пиджаков или пальто. В эти дни такие розетки украшают одежду членов королевской семьи, премьер-министра и госслужащих. Их носят дикторы телевидения, полицейские, водители такси, учителя, продавцы магазинов и даже музыканты, играющие в переходах метро. Искусственные цветки красного мака продают добровольцы от имени Королевского британского легиона, крупнейшей общественной организации, насчитывающей более 450 тысяч членов. Стоимость маковых розеток не фиксирована. Каждый платит сколько может. Кто дает 50 пенсов, кто фунт, а кто и 5 или 10. Деньги поступают в фонд Британского легиона, благотворительной организации, основанной в 1921 году для помощи ветеранам войны и их семьям. В прошлом году 300 тысяч добровольцев собрали таким образом для легиона свыше 26 миллионов фунтов, более 52 миллионов долларов. Эта кампания Британского легиона по сбору средств получила название «Poppy Appeal» – «Маковый призыв». В наше время легион опекает не только ветеранов войны, но и всех бывших военнослужащих и их семьи. Под его опекой находятся более 10,5 миллиона британцев. Глава административного отдела Королевского британского легиона Стив Кендалл в интервью «Радио Свобода» объясняет, какую помощь оказывает легион этим людям.
Все они нуждаются в самых разных видах помощи, начиная от самых простых вещей, вроде визитов домой или в больницу, и до ведения домашнего хозяйства, ухода за больным, финансовой и юридической помощи и эмоциональной поддержки.
Откуда британский легион черпает средства?
Начать с того, что маковый призыв приносит нам ежегодно более 25 миллионов фунтов. В течение года мы собираем средства на скачках и корпоративных мероприятиях. Нас спонсируют также крупные компании, люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. Это еще примерно 25 миллионов. В итоге наш бюджет составляет более 75 миллионов. Все эти деньги тратятся на нашу благотворительную деятельность.
Значит ли это, что помощь государства ветеранам войны и военным пенсионерам недостаточно?
Видите ли, Министерство обороны, конечно, предоставляет ветеранам и бывшим военнослужащим пенсии и оказывает им другую помощь. Однако многое еще нужно сделать, и благотворительные акции вроде наших по-прежнему необходимы. Приведу пример. За последнее время среди наших подопечных на 200% увеличился приток молодых военнослужащих, побывавших в военных конфликтах. Эти молодые люди, как правило, моложе 35 лет, лишь недавно вернулись из действующей армии и нуждаются в финансовой и психологической помощи, и правительство не делает для них всего, что могло бы сделать.
Глава административного отдела Британского легиона Стив Кендалл. Надо сказать, что хотя финансовую и другую помощь легион оказывает только бывшим военнослужащим и их семьям, членом легиона может стать любой гражданин страны. Кроме персональной помощи ветеранам и бывшим военнослужащим, британский легион много внимания уделяет сохранению памяти о погибших в военных конфликтах. Со времени Второй мировой войны в новейшей истории Британии был только один год, 1968, когда в британской армии не погиб ни один солдат. Жертвами региональных военных конфликтов, особенно в последние годы, становятся многие военнослужащие. Ежегодно в воскресенье, максимально близкое к 11 ноября, день окончания Первой мировой войны, в Великобритании отмечается День поминовения. Церемонию возложения венков из цветков мака в память о погибших в двух мировых войнах и региональных военных конфликтах организует в этот день британский легион. Мимо кинотафа, обелиска, возведенного в центре Лондона в память о погибших, проходят колонны ветеранов войны. При этом присутствует королева Великобритании, члены ее семьи, премьер-министр и члены правительства. А накануне Дня поминовения в крупнейшем лондонском концертном зале Royal Albert Hall британский легион с помощью Министерства обороны проводит так называемый фестиваль памяти, красочный парад всех родов войск и ветеранов войны в присутствии королевы и нескольких тысяч гостей. Красные маки, которые появляются на одежде англичан в день поминовения и ставшие эмблемой британского легиона, это символы тех красных маков, которые росли на полях самых кровавых сражений Первой мировой войны во Франции и Фландрии, и которые растут сейчас на британских военных кладбищах Европы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, как «Единая Россия» и Коммунистическая партия Российской Федерации подводят итоги выборов в Государственную Думу. И, заранее скажу, естественно, оценки этих выборов и их результатов совершенно противоположные, различные. Также мы поговорим о некоторых российских темах. Поговорим о закрытии временной приостановки выпуска газеты «Новый Петербург» в Санкт-Петербурге. Наши традиционные рубрики, некоторые другие темы теперь уже через 1,5 минуты. Слушайте нас, оставайтесь с нами.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева
Лидия
в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчеванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам лишения свободы.
Археологи предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Одиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.